4. В комнатку над Кордигардией, где поместили ведьмака, Мельника привели на другой день, поздним вечером. Привел его солдат в плаще с капюшоном. Особых результатов беседа не дала. Мельник был напуган, бормотал и заикался. Гораздо больше ведьмаку сказали его шрамы. У упырицы были внушающие уважение челюсти и действительно очень острые зубы. В том числе непомерно длинные верхние клыки, 4, по 2 с каждой стороны. Когти, пожалуй, острее рысиных, хоть и не такие крючковатые. Впрочем, только поэтому Мельнику и удалось вырваться. Покончив с осмотром, Геральт кивком отпустил Мельника и солдата. Солдат вытолкал парня за дверь и скинул капюшон. Это был Фольтест, собственной персоной.
«Не вставай», — сказал король. «Визит неофициальный. Ты доволен допросом? Я слышал, ты с утра побывал во дворце».
«Да, государь».
«Когда приступишь к делу?»
«До полнолуния 4 дня после него».
«Хочешь сначала взглянуть на нее?»
«Нет нужды. Но насытившаяся принцесса будет не так подвижна».
«Упырица, мэтр, упырица, брось дипломатничать. Принцессой-то она только еще будет. Впрочем, именно об этом я хотел с тобой поговорить. Отвечай неофициально, кратко и толково, будет или не будет. Только не прикрывайся своими кодексами».
Геральт потер лоб.
«Я подтверждаю, государь, что чары можно снять. Если не ошибаюсь, действительно проведя ночь во дворце. Если третьи петухи застанут упырицу вне гробницы, то снимут колдовство. Обычно именно так поступают с упырями».
«Так просто?»
«И вовсе не так просто, государь. Во-первых, эту ночь надо пережить. Во-вторых, возможно отклонение от нормы, например, не одну ночь, а 3, одну за другой. Бывают также случаи, безнадежные».
«Так», — Фольтеста передернула. «Только и слышу, убить чудище, потому что это случай неизлечимый. Я уверен, мэтр, что с тобой уже потолковали, а? Дескать, заруби людоедку без церемоний сразу же, а королю скажи, мол, иначе не получалось. Не заплатит король, заплатим мы. Очень удобно и дешево. Король велит отрубить голову или повесить ведьмака, а золото останется в кармане».
«А что, король обязательно прикажет обезглавить ведьмака?» — поморщился Геральт.
Фольтест долго глядел в глаза ревицу. Наконец сказал.
«Король не знает. Но учитывать такую возможность ведьмак все-таки должен».
Теперь замолчал Геральт.
«Я намерен сделать все, что в моих силах», — сказал он наконец. «Но если дело пойдет скверно, я буду защищаться. Вы, государь, тоже должны учитывать такую возможность».
Фольтест встал.
«Ты меня не понял. Не о том речь. Совершенно ясно, что ты ее убьешь, если станет горячо, нравится мне это или нет. Иначе она убьет тебя наверняка и бесповоротно. Я не разглашаю этого, но не покарал бы того, кто убьет ее в порядке самообороны. Но я не допущу, чтобы ее убили, не попытавшись спасти. Уже пробовали поджигать старый дворец, в нее стреляли из луков, копали ямы, ставили силки и капканы, пока нескольких умников я не вздернул. Но, повторяю, не о том речь. Слушай, мэтр».
«Слушаю».
«Если я правильно понял, после третьих петухов упырицы не будет. А кто будет?»
«Если все пойдет как надо, будет 14-летняя девочка».
«Красноглазая? С зубищами, как у крокодила?»
«Нормальная девчонка, но только...»
«Но?»
«Физически».
«Час от часу не легче, а психически? Каждый день на завтрак ведро крови? Девичье бедрышко?»
«Нет, психически...» «Трудно сказать. Думаю, на уровне, 3-4-годовалого ребенка. Ей понадобится заботливый уход довольно долго».
«Это ясно. Мэтр?»
«Слушаю».
«А это может повториться позже?»
Ведьмак молчал.
«Так», — сказал король. «Стало быть, может. И что тогда?»
«Если после долгого, затянувшегося на несколько дней беспамятства, она умрет, надо будет сжечь тело, и как можно скорее».
Фольтест нахмурился.
«Однако не думаю», — добавил Геральт, — «чтобы до этого дошло. Для верности я дам вам, государь, несколько советов, как уменьшить опасность.
«Уже сейчас? Не слишком ли рано, мэтр, а если...»
«Уже сейчас», — прервал ревиц. «По-всякому бывает, государь. Может случиться, что наутро вы найдете в склепе расколдованную принцессу и мой труп».
«Даже так? Несмотря на разрешение на самооборону, которое, похоже, не шибко тебе и нужно?»
«Это дело серьезное, государь. Риск очень велик, поэтому слушайте. Принцесса должна будет постоянно носить на шее сапфир. Лучше всего инклюз на серебряной цепочке. Постоянно, днем и ночью».
«Что такое инклюз?»
«Сапфир с пузырьком воздуха внутри. Кроме того, в камине ее спальни надо будет время от времени сжигать веточки можжевельника, дрока и орешника».
Фольтест задумался. «Благодарю за советы, мэтр. Я буду придерживаться их, если... А теперь слушай меня внимательно. Если увидишь, что случай безнадежный, убей ее. Если снимешь заклятие, но девочка не будет нормальной, если у тебя возникнет хотя бы тень сомнения в том, что все прошло удачно, убей ее. Не бойся меня. Я стану на тебя при людях кричать, выгоню из дворца и из города, ничего больше. Награды, разумеется, не дам. Ну, может, что-нибудь выторгуешь, сам знаешь у кого».
Они помолчали. «Геральт», — Фольтест впервые назвал ведьмака по имени.
«Слушаю».
«Сколько правды в слухах, будто ребенок родился таким только потому, что Адда была моей сестрой».
«Немного. Порчу надо навести. Чары не возникают из ничего, но, думаю, ваша связь с сестрой послужила поводом к тому, что кто-то бросил заклинание, а значит, и причиной такого результата».
«Так я и думал. Так говорили некоторые из посвященных, правда, не все. Геральт, откуда все это берется? Чары, магия?»
«Не знаю, государь. Посвященные пытаются отыскать причины таких явлений. Нам же, ведьмакам, достаточно знать, что их можно вызывать сосредоточением воли, и знать, как с ними бороться».
«Убивая?»
«Как правило. Впрочем, чаще всего за это нам и платят. Мало кто требует снять порчу. В основном люди просто хотят уберечься от опасности. Если же у чудища на совести еще и трупы, то присовокупляется стремление отомстить за содеянное».
Король встал, прошелся по комнате. Остановился перед висевшим на стене мечом ведьмака.
«Этим?» — спросил он, не глядя на Геральта.
«Нет, этот против людей».
«Наслышан. Знаешь что, Геральт, я пойду с тобой в склеп».
«Исключено».
Фольтест повернулся, глаза его сверкнули.
«Тебе известно, колдун, что я ее ни разу не видел? Ни при рождении, ни позже. Боялся. Могу ее уже никогда не увидеть, верно? Имею я право хотя бы видеть, как ты будешь ее убивать?»
«Повторяю, исключено. Это верная смерть и для меня тоже. Стоит мне ослабить внимание, волю. Нет, государь».
Фольтест отвернулся и направился к двери. Геральту показалось, что он уйдет, не произнеся ни слова, без прощального жеста. Но король остановился и взглянул на него.
«Ты вызываешь доверие», — сказал он. «Хоть я и знаю, что ты за фрукт. Мне рассказали, что произошло в трактире. Уверен, ты прибил этих головорезов исключительно ради рекламы, чтобы всколыхнуть людей и потрясти меня. Я уверен, ты мог столковаться с ними и не убивая. Боюсь, мне никогда не узнать, идешь ли ты спасать мою дочь или же убить ее. Но соглашаюсь на это, вынужден согласиться. Знаешь почему?»
Геральт не ответил.
«Потому что, — сказал король, — думаю, она страдает».
«Правда?» Ведьмак проницательно посмотрел на короля. Не подтвердил, не сделал ни малейшего жеста. Но Фольтест знал. Знал ответ. 5. Геральт в последний раз выглянул в окно дворца. Быстро темнело. За озером помигивали туманные огоньки Вызимы. Вокруг дворца раскинулся пустырь, полоса ничейной земли, которой город за 6 лет отгородился от опасного места, не оставив ничего, кроме развалин, прогнивших балок и остатков щербатого частокола, который разбирать и переносить, видимо, не окупалось. Дальше всего, на другой край города, перенес свою резиденцию сам король. Пузатая башня нового дворца чернела вдали на фоне темно-синего неба. Ведьмак вернулся к запыленному столу, за которым в одной из пустых разграбленных комнат готовился. Не спеша, спокойно, обстоятельно. Времени, как он знал, было достаточно. До полуночи упырица из склепа не вылезет. Перед ним на столе стоял небольшой окованный сундучок. Геральт открыл его. Там тесно, в выложенных сухой травой отделениях, стояли флакончики из темного стекла. Ведьмак вынул три. Поднял с пола продолговатый сверток, плотно укутанный овечьими шкурами и обвязанный ремнем. Развернул, достал из черных блестящих ножен, покрытых рядами рунических знаков и символов, меч с изукрашенной рукоятью. Острие заиграло идеальным зеркальным блеском. Лезвие было из чистого серебра. Геральт прошептал формулу, медленно выпил содержимое двух флакончиков, после каждого глотка опуская левую руку на рукоять меча. Потом, плотно закутавшись в черный плащ, сел на пол. В комнате не было ни одного стула, как, впрочем, и во всем дворце. Он сидел неподвижно, прикрыв глаза. Дыхание, поначалу ровное, вдруг ускорилось, стало хриплым, беспокойным, а потом полностью остановилось. Снадобье, с помощью которого ведьмак подчинил себе все органы тела, в основном состояло из чимерицы, дурмана, боярышника и молочая. Остальные компоненты не имели названий ни на одном человеческом языке. Не будь Геральт приучен к таким смесям с детства, это был бы смертельный яд. Ведьмак резко повернул голову. Слух, обострившийся теперь сверх всякой меры, легко вылущил из тишины шелест шагов по заросшему крапивой двору. Это не могла быть упырица, еще слишком светло. Геральт завел меч за спину, спрятал сундучок в угольях разрушенного камина и тихо, словно летучая мышь, сбежал по лестнице. На дворе было еще достаточно света, чтобы приближающийся человек мог увидеть лицо ведьмака. Человек, это был Острид, резко попятился. Невольная гримаса ужаса и отвращения исказила его лицо. Ведьмак криво усмехнулся, он знал, как выглядит. После мешанины из красавки, аконита и очанки лицо становится белее мела, а зрачки заполняют всю радужницу. Зато микстура позволяет видеть в глубочайшей тьме, а Геральту именно это и было нужно. Острид быстро взял себя в руки.
«Ты выглядишь так, словно уже стал трупом, колдун», — сказал он. «Не иначе со страха, не бойся. Я принес тебе жизнь».
Ведьмак не ответил.
«Не слышишь, что я сказал, ревийский знахарь? Ты спасен и богат!»
Подбросив на руке солидный мешок, Острид кинул его под ноги Геральту.
1000 аренов! Бери, садись на коня и уматывай отсюда!»
Ревиец молчал.
«Чего вылупился?» — повысил голос Острид. «И не задерживай меня! Я не намерен торчать здесь до полуночи, не понимаешь? Я не желаю, чтобы ты снимал заклятие. Нет, не думай, будто угадал. Я не в сговоре, ни с Велерадом, ни с Сегелином. Просто не желаю, чтобы ты ее убивал. Ты должен уехать и оставить все как есть!»
Ведьмак не шелохнулся. Он не хотел, чтобы вельможа понял, насколько сейчас обострились и ускорились его движения и реакции. Темнело быстро, это было только на руку Геральту. Ведь даже полумрак сумерек был слишком ярок для его расширившихся зрачков.
«А, собственно, почему все должно оставаться по-старому?» — спросил он, стараясь помедленнее выговаривать слова.
«А вот это...» — Острид гордо поднял голову. «Не твоего ума дело!»
«А если я уже знаю?»
«Интересно.
Легче будет скинуть Фольтеста с трона, если упырица доймет людей еще больше. Если королевские фокусы вконец осточертеют вельможам и народу, верно? Я ехал к вам через Риданию и Новиград. Там на каждом углу толкуют о том, что кое-кто в Визиме посматривает на короля Визимира, как на избавителя и истинного монарха. Но меня, господин Острид, не интересует ни политика, ни наследование тронов, ни дворцовые перевороты. Я здесь для того, чтобы выполнить работу. Вы никогда не слышали о чувстве долга и элементарной порядочности? О профессиональной этике?»
«Не забывай, с кем говоришь, бродяга!»
— яростно крикнул Острид, сжимая рукоять меча.
«Я не привык спорить, с кем попало! Этики, кодексы, мораль. И кто это говорит? Разбойник, который, не успев прибыть, уже прикончил троих? Кто бил поклоны Фольтесту, а за его спиной торговался с Велерадом, словно наемный убийца? И ты еще осмеливаешься задирать голову, холоп? Прикидываться посвященным, магом, чародеем? Ты паршивый ведьмак, вон отсюда, пока я тебе череп не раскроил!»
Ведьмак даже не дрогнул. «Лучше бы вам самому уйти, Острид», — сказал он. «Темнеет».
Острид попятился, мгновенно выхватил меч.
«Ты сам того хотел, колдун! Убью! Не помогут тебе твои штучки! При мне черепаший камень!»
Геральт усмехнулся. Мнение о могуществе черепашьего камня было столь же распространенно, сколь и ошибочно. Но ведьмак не намеревался тратить силы на заклятие, и тем более скрещивать серебряный клинок с оружием Острита.
Он поднырнул под выписывающие круги острие и серебряными шипами манжета ударил вельможу в висок. 6. Острит очухался быстро и теперь водил глазами в абсолютной тьме. Он был связан. Геральта, стоявшего рядом, он не видел, но сообразил, где находится, и завыл протяжно, дико.
«Молчи», — сказал ведьмак. «Накличешь ее прежде времени».
«Проклятый убийца! Где ты? Развяжи немедленно, сукин ты сын! Вздерну поганца!»
«Молчи!»
Острид тяжело дышал.
«Оставишь меня ей на съедение? Связанного?» — спросил он уже тише и совсем уж тихо добавил грязное ругательство.
«Нет», — сказал ведьмак. «Отпущу, но не сейчас».
«Подлец!» — прошипел Острид. «Чтобы отвлечь упырицу?»
«Да».
Острид замолчал, перестал дергаться, лежал спокойно.
«Ведьмак?»
«Да».
«А ведь я действительно хотел свалить Фольтоста. И не я один. Но лишь я желал его смерти, хотел, чтобы он помер в муках, чтоб свихнулся, чтоб живьем сгнил. Знаешь почему?»
Геральт молчал.
«Я любил Адду. Королевскую сестру, королевскую любовницу, королевскую девку. Я любил ее. Ведьмак, ты здесь?»
«Здесь».
«Я знаю, что ты думаешь, но этого не было. Поверь, я не произносил никаких заклятий. Я не знаток по части чар. Только однажды по злобе сказал... Только один раз, ведьмак, ты слышишь?»
«Слышу».
«Это его мать, старая королева, наверняка она. Не могла видеть, как они с Аддой...» «Это не я!» «Я только однажды, понимаешь, пытался уговорить ее, а Адда...» «Ведьмак, на меня нашло, и я сказал...» «Ведьмак, так это я? Я?»
«Это уже не имеет значения».
«Ведьмак, полночь близко?»
«Близко».
«Выпусти меня раньше. Дай мне больше времени».
«Нет».
Острид не услышал скрежета отодвигаемой покровной плиты саркофага, но ведьмак услышал. Он наклонился и кинжалом рассек ремни, связывавшие вельможу. Острид не стал дожидаться каких-либо слов, вскочил, неловко заковылял, одервеневший, побежал. Глаза уже привыкли к темноте, и он увидел дорогу, ведущую из главной залы к выходу. Из пола с грохотом вылетела плита, закрывавшая вход в склеп. Геральт, предусмотрительно укрывшийся за балюстрадой лестницы, увидел уродливую фигуру упырицы, ловко, быстро и безошибочно устремившейся за удаляющимся топотом башмаков Острида. Упырица не издавала ни звука. Чудовищный, душераздирающий, сумасшедший визг разорвал ночь, потряс старые стены и не прекращался, то вздымаясь, то опадая и вибрируя. Ведьмак не мог точно оценить расстояние. Его обостренный слух ошибался, но он знал, что упырица добралась до Острита быстро, слишком быстро. Он вышел на середину залы, встал у выхода из склепа, отбросил плащ, повел плечами, поправляя положение меча, натянул перчатки. У него еще было немного времени. Он знал, что упырица, хоть и нажравшаяся, так быстро труп не бросит. Сердце и печень были для нее ценным запасом пищи, позволяющим долго оставаться в летаргии. Ведьмак ждал. До зари, по его подсчетам, оставалось еще около 3 часов. Пение петуха могло его только спутать. Впрочем, в округе, скорее всего, вообще не было петухов. И тут он ее услышал. Она шла медленно, шлепая по полу. А потом он ее увидел. Описание было точным. Спутанный ореол рыжеватых волос окружал непропорционально большую голову, сидящую на короткой шее. Глаза светились во мраке, словно 2 карбункула. Упырица остановилась, уставившись на Геральта. Вдруг раскрыла пасть, словно похваляясь рядами белых кленовидных зубищ. Потом захлопнула челюсть с таким грохотом, будто захлопнула крышку сундука. И сразу же прыгнула с места без разбега, целясь в ведьмака окровавленными когтями. Геральт отскочил, закружился, упырица задела его и тоже закружилась, вспарывая когтями воздух. Она не потеряла равновесия и напала снова, немедленно, с полуоборота, щелкнув зубами у самой груди Геральта. Ревиц отскочил в другую сторону, трижды меняя направление вращения и тем самым сбивая упырицу с толку. Отскакивая, сильно, хотя не с размаху, ударил ее по голове серебряными шипами, сидящими на верхней стороне перчатки на костяшках пальцев. Упырица жутко зарычала. Заполнив дворец гулким эхом, припала к земле, замерла и принялась выть. Глухо, зловеще, яростно. Ведьмак зло усмехнулся. Первый раунд, как он рассчитывал, прошел успешно. Серебро было убийственным для упырицы, как и для большинства чудовищ, вызванных к жизни колдовством. Так что, выходит, бестия не отличалась от других. А это давало надежду на то, что чары удастся снять. Серебряный же меч, как крайнее средство, гарантировал ему жизнь. Упырица не спешила нападать. Теперь она приближалась медленно, оскалив клыки, пуская слюни. Геральт попятился. Пошел полукругом, осторожно ставя ноги, то замедляя, то ускоряя движение. Тем самым рассеивая внимание упырицы, не позволяя ей собраться для прыжка. Продолжая движение, он разматывал длинную тонкую крепкую цепь с грузом на конце. Серебряную цепь. В тот момент, когда упырица, напрягшись, прыгнула, цепь просвистела в воздухе и, свернувшись змеей, мгновенно оплела руки, шею и голову чудища. Не довершив прыжка, упырица упала, издав пронзительный визг. Она извивалась на полу, жутко рыча, то ли от ярости, то ли от палящей боли, причиняемой ей ненавистным металлом. Геральт был удовлетворен. Убить упырицу, если б он того хотел, не составляло труда. Но он не доставал меча. Пока ничто в поведении упырицы не говорило о том, что это случай неизлечимый. Геральт немного отступил и, не спуская глаз с извивающегося на полу тела, глубоко дышал, собираясь силами. Цепь лопнула, серебряные звенья дождем прыснули во все стороны, звеня по камням. Ослепленная яростью упырица воя кинулась в атаку. Геральт спокойно ждал и, поднятой правой рукой, чертил перед собой знак Аарт. Упырица отлетела на несколько шагов, словно ее ударили молотом, но удержалась на ногах, выставила когти, обнажила клыки. Ее волосы поднялись дыбом, зашевелились так, будто она шла против резкого ветра. С трудом, кашляя, шаг за шагом, медленно, но шла. Все-таки шла. Геральт забеспокоился. Он, конечно, не ожидал, что такой простой знак совсем парализует упырицу. Но и не думал, что бестия так легко оправится. Он не мог держать знак слишком долго, это истощало. А между тем упырице оставалось пройти не больше десятка шагов. Он резко снял знак и отскочил в бок. Как и ожидал, застигнутая врасплох упырица полетела вперед, потеряла равновесие, перевернулась, поскользнулась на полу и покатилась вниз по ступеням зияющего в полу входа в склеп. Снизу донеслись истошные вопли. Чтобы выиграть время, Геральт прыгнул на лестницу, ведущую на галерейку. Не успел пройти и половины, как упырица вылетела из склепа и помчалась за ним, словно огромный черный паук. Ведьмак, дождавшись, пока она взбежит на лестницу, тут же перемахнул через поручень и спрыгнул на пол. Упырица развернулась на лестнице, оттолкнулась и кинулась на него в невероятном, чуть ли не десятиметровом прыжке. Она уже не дала так легко провести себя. Дважды ее когти рванули кожаную куртку ревийца. Но новый могучий удар серебряных шипов откинул упырицу. Она закачалась. Геральт, чувствуя вздымающуюся в нем ярость, покачнулся, откинул туловище назад и сильнейшим ударом в бок повалил бестию на пол. Рык, который она издала, был громче всех предыдущих. С потолка посыпалась штукатурка. Упырица вскочила, дрожа от неудержимой злобы и жажды убийства. Геральт выжидал. Он уже выхватил меч и, чертя им в воздухе зигзаги, шел, обходил упырицу, следя за тем, чтобы движения меча не совпадали с ритмом и темпом шагов. Упырица не отскочила. Она медленно приближалась, водя глазами вслед за блестящей полоской клинка. Геральт резко остановился, замер, поднял меч над головой. Упырица растерялась и тоже остановилась. Ведьмак, выписав острием двойной полукруг, сделал шаг в сторону упырицы. Потом еще один. А потом прыгнул, вертя меч над головой. Упырица съежилась, попятилась. Геральт был все ближе. Глаза его разгорелись зловещим огнем.
Сквозь стиснутые зубы вырвался хриплый рев. Упырица снова отступила, отброшенная мощью сконцентрированной ненависти, злобы и силы, излучаемой нападающим на нее человеком, бьющей в нее волнами, врывающимися в мозг и внутренности. До боли пораженная, неведомым ей прежде ощущением, она издала вибрирующий тонкий визг, закружилась на месте и в панике кинулась в мрачный лабиринт коридоров дворцовых подземелий.
Геральт, сотрясаемый дрожью, остановился посреди залы. Один. «Сколько же понадобилось времени, — подумал он, — чтобы этот танец на краю пропасти, эта сумасшедшая жуткая пляска привела к желаемому результату, позволила добиться психического слияния с противником, проникнуть в глубины сконцентрированной воли, переполнявшей упырицу, воли злобной, болезненной, породившей эту уродину». Ведьмак вздрогнул, вспомнив тот момент, когда он поглотил этот заряд зла, чтобы словно зеркало отразить его и направить на чудовище. Никогда он еще не встречался с такой концентрацией ненависти и убийственного неистовства. Даже у Василисков, пользующихся самой дурной славой. Тем лучше, думал он, направляясь ко входу в склеп, огромной черной дырой, темнеющему в полу. Тем лучше. Сильней был удар, полученный самой упырицей. Это дает чуть больше времени на дальнейшие действия, прежде чем бестия оправится от шока. Вряд ли он способен еще на одно такое усилие. Действие эликсиров слабеет, а до рассвета еще далеко. Нельзя допустить, чтобы упырица проникла в склеп до утренней зари, иначе весь труд пойдет на смарку. Он опустился по ступеням. Склеп был невелик и вмещал 3 каменных саркофага. У первого от входа крышка была сдвинута. Геральт достал из-за пазухи 3-й флакончик, быстро выпил содержимое, спустился в саркофаг и лег. Как он и ожидал, саркофаг оказался двойным для матери и дочери. Крышку он задвинул только после того, как снова услышал сверху рев упырицы. Он лег навзничь рядом с мумифицированными останками Адды. На плите изнутри начертил знак Ирген. Меч положил на грудь и поставил маленькие песочные часы, заполненные фосфорицирующим песком. Скрестил руки. Воплей упырицы он уже не слышал. Он вообще уже ничего не слышал. 4-листный вороний глаз и ласточкина трава набирали силу. 7. Когда Геральт открыл глаза, песок в часах уже пересыпался до конца, а значит, он спал даже дольше, чем следовало. Он прислушался и ничего не услышал. Органы чувств уже работали нормально. Он взял меч в одну руку, другой провел по крышке саркофага, выговаривая формулу. Затем легко сдвинул плиту на несколько вершков. Тишина. Он отодвинул крышку еще больше, сел, держа оружие наготове, высунул голову. В склепе было темно, но ведьмак знал, что на дворе светает. Он высек огонь, зажег маленький каганец, поднял. На стенках склепа заплясали странные тени. Пусто. Он выбрался из саркофага, занемевший, озябший. И тут увидел ее. Она лежала на спине рядом с гробницей, нагая, без чувств. Она не была красивой. Худенькая, с маленькими остренькими грудками, грязная. Светло-рыжие волосы укрывали ее почти до пояса. Поставив каганец на плиту, он опустился рядом с девочкой на колени, наклонился. Губы у нее были белые, на скуле большой кровоподтек от его удара. Геральт снял перчатку, отложил меч. Бесцеремонно поднял ей пальцем верхнюю губу. Зубы были нормальные. Он хотел взять ее за руку, погруженную в спутанные волосы. И тут, не успев нащупать кисть, увидел раскрытые глаза. Слишком поздно. Она рванула его когтями по шее, кровь хлестнула ей на лицо. Она взвыла, другой рукой целясь ему в глаза. Он повалился на нее, схватил за запястье, пригвоздил к полу. Она щелкнула зубами, уже короткими, перед его лицом. Геральт ударил ее лбом в лицо, прижал сильнее. У нее уже не было прежних сил. Она только извивалась под ним, выла, выплевывала кровь, его кровь, заливавшую ей рот. Нельзя было терять ни минуты. Геральт выругался и сильно укусил ее в шею под самым ухом. Впился зубами и стискивал их до тех пор, пока нечеловеческий вой не перешел в тихий отчаянный крик, а потом во всхлипывание. Плач страдающей 14-летней девочки. Когда она перестала двигаться, он отпустил ее. Поднялся на колени, выхватил из кармана на рукаве кусок материи и прижал к шее. Нащупал лежащий рядом меч, приставил острие к горлу бесчувственной девочки. Наклонился к ее руке. Ногти были грязные, обломанные, окровавленные, но... нормальные. Совершенно нормальные. Ведьмак с трудом встал. Сквозь вход в склеп уже струилась липко-мокрая серость утра. Он направился к ступеням, но, покачнувшись, тяжело опустился на пол. Просачивающаяся сквозь намокшую материю кровь бежала по руке, стекала в рукав. Он расстегнул куртку, разорвал рубаху и принялся обматывать шею, зная, что времени осталось совсем мало, что он вот-вот потеряет сознание. Он успел. И погрузился в небытие. В зиме за озером петух, распушив перья в холодном влажном воздухе, хрипло пропел в третий раз. 8. Он увидел побеленные стены и потолок комнаты над кардигардией. Пошевелил головой, кривясь от боли, застонал. Шея была перевязана плотно, солидно, профессионально.
«Лежи, волшебник», — сказал Велерат. «Лежи, не шевелись».
«Мой меч».
«Да, да. Самый главный, конечно, твой серебряный ведьмачий меч. Здесь он, не волнуйся. И меч, и сундучок, и 3000 аренов. Да-да, молчи. Это я, старый дуралей, а ты мудрый ведьмак. Фольтест не устает твердить это уже 2 дня».
«Два?»
«Ага, 2. Недурно она тебя разделала. Видно было все, что у тебя там внутри, в шее-то. Ты потерял много крови. К счастью, мы помчались во дворец сразу после 3-х петухов. В Изиме в ту ночь никто глаз не сомкнул. Уснуть было невозможно. Вы там зверски шумели. И тебя не утомляет моя болтовня?»
«Принцесса».
«Принцесса как принцесса. Худющая и какая-то бестолковая. Все время плачет и мочится в постель. Но Фольтест говорит, что это изменится. Я думаю, не к худшему, а, Геральт?»
Ведьмак прикрыл глаза.
«Ну хорошо, хорошо, ухожу».
Велерат поднялся.
«Отдыхай». «Слушай, Геральт, прежде чем уйду, скажи, почему ты хотел ее загрызть, а, Геральт?»
Ведьмак спал.